Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я рад вас приветствовать. Меня зовут Алексей Пичугин. И я с удовольствием представляю своего собеседника в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проведет режиссер, сценарист, продюсер, доцент Казанского государственного института культуры Алексей Барыкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На YouTube-канале «Радио Вера» появился замечательный фильм. Фильм вышел не вчера, не сегодня, но у нас на YouTube-канале вот он только появился. Фильм Алексея Барыкина, который называется «Осанна». Он посвящен жизни и мученической кончине княгини Елисаветы. Фильм этот в каком году вышел?
Вообще, по-моему, 2018, если я не ошибаюсь. Хотя я не ошибаюсь, потому что это было сделано точно в годовщину. И премьера прошла как раз в день гибели Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников в 2018 году.
Фильм звездный. В нем приняли участие и Илза Лиепа, Александр Михайлов, Андрей Мерзликин, которые... Фильм документальный, естественно, и наши, можно сказать, звезды, они рассказывают историю жизни княгини Елизаветы Федоровны и рассказывают историю ее кончины мученической. Скажите, почему вам вдруг пришла, или не вдруг, я понимаю, что не вдруг, скорее всего, вот такая идея снять фильм про Елизавету Федоровну?
Вы знаете, на самом деле, вот этот вот фильм «Осанна» – это часть трилогии, а трилогия посвящена истории Казанской иконы Божьей Матери. И вот первый фильм мы сняли, начали в 2012 году, опять-таки это годовщина, ну, в общем-то, можно сказать, Казанской иконы, да, потому что отмечается с 1612 года освобождение Москвы от поляков. И вот тогда мы сняли фильм, такой 400-летний такой философский обзор истории Казанской иконы Богородицы. Там снимались тоже актеры замечательные. Там снимался Николай Бурляев, Дмитрий Дюжев, Ирина Купченко, Ольга Будина. И в этом фильме вы, наверное, знаете, что в Казани на месте явления Казанской иконы Богородицы традиционно стоял, так сказать, с 19 века такой роскошный большой храм. Этот храм был разрушен, уничтожен большевиками.
Но не факт, что знают наши слушатели.
Ну вот, теперь знают, да, теперь уж точно. То есть это такой великолепный, очень красивый храм. Он был разрушен, и, на этом месте, как сказать, там была создана, там была колония, там была табачная фабрика и так далее, и так далее. Как с многими святынями бывает, было все очень мрачно. И, в общем, случилось, что вот по воле Божьей этот храм стал возрождаться, и произошли раскопки, нашли фундамент, начали строить. И вот сейчас этот храм освященный в прежнем великолепии, там идут службы, совершенно невероятные, потрясающие внутри. Я бы сказал, что...
Да, я, кажется, видел его, я внутри не был, но я видел его
это, в какой-то потрясающе, в Казань. Да, то есть это напоминает и храм Христа Спасителя чем-то, и Исаакиевский собор, то есть вот такой вот уровень, как бы масштаб, что ли, этого храма. Вот, и получилось, что в фильме «Заступница Казанской иконы» еще ничего не было, на этом месте было чистое поле. Потом в продолжении фильма вот «Осанна» про Елизавету Федоровну. Почему Елизавета Федоровна связана с Казанской иконой? Потому что она находилась на этом самом месте и освещала подземную часовню в храме Казанской иконы Богородицы на месте обретения. Вот. И в этот момент фрагмент попал в наш фильм, когда этот храм строился, он был такой, скажем, наполовину построен. И вот сейчас, прям вот буквально перед нашей программой, я сидел, монтировал третью часть фильма, которая, надеюсь, выйдет тоже скоро. Называется она «Святитель», посвящена патриарху Гермогену. Там снимаются тоже замечательные актеры. Там снимается Дмитрий Певцов, Александр Балуев и Катя Гусева. Вот. И опять личность патриарха Гермогена связана с Казанской иконой, потому что ведь это человек, который находился рядом с, так сказать, с девочкой Матроной, когда была эта икона обретена, он с ней крестным ходом прошел в храм, он описал ее первые чудеса.
Да, будучи священником.
Совершенно верно. Не этого храма, он был священником Гостинодворской церкви. Этого храма еще не было.
Да.
Вот, и, соответственно...
Ну, да, будучи священником, да, Казанского храма, на месте обретения иконы, он потом уже,
крестным ходом. И вот потом, потом стал даже патриархом целым и святым, да, и героем войны 12-го года. Ну, 1612 года.
1600.
Да, вот, то есть, соответственно, фильм «Осанна», о котором мы говорим, про Елизавету Федоровну, это, ну, вторая часть вот этой трилогии. И сказать, почему мне пришло в голову это снимать, ну, должен честно сказать, что инициатором этого был человек, который выделил на это деньги, его зовут Андрей Колмаков, ну, меценат, верующий, конечно, очень. Это и был его такой порыв, а я уж, если сказать честно, я долго боялся приступить к этой теме, потому что для меня, как для режиссера, это было... Ну, очень, очень сложная задача, очень большой вызов. Я просто боялся брать за тему такого масштаба. Вы знаете, тут есть два момента. С одной стороны, вот это просто такая, ну, можно сказать, типическая, я бы сказал, библейская тема. Потому что история Елизаветы Федоровны – это просто вот, ну, такого библейского масштаба, история библейского масштаба личность с такими потрясающими драматическими поворотами просто, ну, должен быть, как сказать, ну, надо соответствовать. Если ты не дотягиваешь, это так, с такой историей нельзя, ну, нельзя ее испортить, нельзя подойти к ней слабо, нельзя слишком сделать все, так сказать, от себя. Надо, чтобы вот именно вот Бог благословил. С одной стороны. А с другой стороны, это ведь тема и политически очень скользкая. Потому что то, как оценивают Елизавету Федоровну, а особенно, знаете, еще Елизавета Федоровна, так сказать, все-таки она принимается, ну, всеми как такая, ну, великая святая 20 века. Но, например, а как оценивать личность ее мужа, великого князя Сергея Александровича?
Большой вопрос, вы знаете.
Вот.
Тут я с вами согласен, что... Очень неоднозначные оценки Сергея Александровича давались и даются, но вот, мне кажется, к Елизавете Федоровне вопросов никогда не было ни у кого. Она
вы понимаете, там есть
безоговорочно
святая. Уже вопросы, и даже некоторые вопросы такие, что, ну, нас попросили, это все, конечно, по благословению митрополии, да, и церкви православной, нас попросили, что давайте все-таки вот эти вопросы лучше не будем поднимать. В частности, например, вопрос ее взаимоотношений с Распутиным. Потому что вот Елизавета Федоровна, женщина, которая смогла простить убийцу своего мужа, но при этом она считала, что Распутин – это такое исчадие ада, что когда ее приемный сын, можно сказать, и племянник был, Дмитрий Павлович, был одним из убийц Распутина, она, ну, прислала ему некое благословение от себя и сказала, что она благословляет это убийство. То есть, вот,
знаете, вот даже такая история. Я это как какую-то легенду слышал. Это задокументированный
факт, да? Нет, это существует такое письмо, да, то есть, это в письме написано. Вот, и, ну, вот многие вещи, допустим, Сергей Александрович, да, человек, который, ну, в советской истории это вообще была такая черная личность, который всегда с омерзением относились, что он просто вот такой вот мерзейший человек, отвратительный полководец, и он ответственный за этот самый, за смерть...
Ходынскую
трагедию, да, за смерть тысяч людей. Вот. А с другой стороны, сегодня историки, когда начинают раскапывать, есть ведь в Москве Елизаветинско-Сергиевское общество, которое занимается изучением...
Да, Анна Витальевна Громова, она очень часто у нас выступает с,
вот,
как раз
мы с
рассказами
с ними, мы с ними жизнь. Как раз работаем. Работали очень тесно. И, ну, они просто показывают документы, раскапывают совсем другие вещи. И великий князь Сергей Александрович предстает в совсем другом виде, как человек очень, ну, вплоть до того, что некоторые люди подумывают, что как бы, может быть, его самого не канонизировали однажды. Это не значит, что это плохо, и это не значит, что это против Божьей воли. Просто, ну, иногда, мне кажется, вот эта вот канонизация, она происходит, наоборот, по политическим причинам поздновато. То есть, например, взять с того же патриарха Гермогена, который, в общем, был еще при жизни почитаем практически чуть не как святой, да, убиенный, значит, поляками, человек, у которого нетленные мощи, и записано много чудес от этих мощей, но, тем не менее, канонизирован он был только спустя 300 лет, потому что по ряду политических обстоятельств и того, что не было патриарха, то, что Священный Синод, да, и политических соображений, в общем, смогли его канонизировать только на 300-летие празднования Романовых.
Ну, или мать Мария Скопцова, как по мне, так замечательнейшая наша святая, угу. Ну, с прославлением которой долгое время тоже было достаточно все сложно, и долгое время и наша церковь не включала ее имя в святцы, не почему-то, а просто потому, что часть нашего общества, она не готова была рассматривать,
ну, пожалуй, мать Марию Скопцову как святую. Тут немножко все-таки, то есть, это не такой эпический масштаб личности все-таки. То есть,
ну, сложно сказать, здесь бы я с вами не согласился, наверное, но, понимаете, я думаю, что любой историк скажет, что невозможно личность каждого человека, особенно вот такого масштаба исторического, как Сергей Александрович, рассматривать только в одном ключе, как безусловного праведника или безусловного злодея. Это как Эрнст Неизвестный, знаете, который на могиле Хрущева поставил памятник знаменитый.
Два очень разных человека. Человек, ну, реально живший с какой-то реальной историей, и человек святой. Потому что святой – это уже образ, который может не соответствовать. Вот. Ну, то есть, мы представляем, что жил какой-то живой человек, который там одевался в какие-то одежды, да, мыл руки, ходил в туалет. А святой – это совсем другое. Это уже, ну, это такой образ, который отделяется от какой-то банальной истории живого человека, жившего в плоти и крови. Это уже миф, что ли, в каком-то смысле.
Да. То, чему нас научила географическая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в программе «Светлый вечер» сегодня мы беседуем с Алексеем Барыкиным, режиссером, продюсером, сценаристом, доцентом Казанского государственного института культуры, автором замечательного документального фильма «Осанна», который размещен на YouTube-канале «Радио Вера». Вы можете найти YouTube-канал «Радио Вера» у нас на сайте и radiovera.ru и посмотреть этот фильм. Я напомню, что Церковь Русская вчера вспоминала великую княгиню Елизавету Федоровну, преподобную мученицу, нашу замечательную святую. Вот просто в продолжении нашего разговора о святых, мне кажется, что самое главное, когда мы вообще вспоминаем о святом человеке, все-таки как-то исподволь помнить о том, что он действительно был человеком. У нас же есть такая молитва, да, что нет человека, который бы жил и не согрешал. Только один Бог без греха. И вот когда мы говорим о святом человеке, мы говорим, что он тоже был человеком и со своеобразным характером, и со своеобразными там, причастными его характеру проявлениями. Это и к Сергию Радонежскому относится, и к Серафиму Саровскому. То есть мы не можем сделать из него Бога. Мы должны все равно помнить, что это был человек с недостатками.
Вы знаете, я вот вам приведу такой очень яркий пример из того самого фильма «Осанна». Да? Вот Елизавета Федоровна, широко известна, так сказать, вот эта вот трагическая легенда, в каком-то смысле ее кончины, что значит ее и алапаевских мучеников, которые с ней были, да, их заживо сбросили в шахту. И в течение там, 3 дней, как говорили, из шахты доносились голоса, пение псалмов, и что тогда, значит, туда бросили горящую серу и засыпали их сверху, только после этого ну, голоса прекратились, а потом, когда обнаружили их тела, оказалось, что она успела перевязать, значит, великому князю еще руку или голову, что ли, частью своей одежды. То есть она вот умирая, она все равно, так сказать, проявила о нем. И, в общем, такая, ну, действительно трагическая история, представить, да, что вот эту святую женщину, ее сбросили в шахту. А при этом историки, вот та же самая Анна Витальевна, да, Громова, которая занимается этим исследованием, они же достаточно точно говорят, что нет, мы уверены, что их на самом деле сбросили мертвыми, что на самом деле перед тем, как их сбросить, их ударяли топором по голове и в грудь, и на самом деле было обнаружено даже вот это вот орудие убийства, и об этом надо обязательно сказать. И вот смотрите, у нас такая вот дискуссия, можно сказать, о вере. Я говорю, мы о какой Елизавете Федоровне рассказываем? Если мы говорим о Елизавете Федоровне святой, у которой есть житие, да, у которой есть описание ее жизни, в которых сказано, что она была живая сброшена в шахту, и там умирала, и, вот, и пела псалмы. И это, ну, некая шокирующая и прекрасная легенда, которая сильно действует на верующих. Вот. А с другой стороны, есть показания, ну, каких-то физических людей о том, что нет вот этого тела, там было найдено повреждение, разбитая грудная клетка и так далее. Вот. Мы какую историю мы какую историю из них должны рассказать? Должны ли мы рассказать историю, которая осталась в сердцах верующих как легенда? Или мы должны рассказать такую, скажем, приземленную историю физического расследования и там обследования тела, да, ее условно говоря?
Вот а вам... вы как думаете?
А я так думаю, что так, как я сделал в фильме. А в фильме сделано так, что сказано прямым текстом, что многие историки считают, что они все-таки были сброшены мертвыми, и были, потому что был удар тупым предметом, вероятно, обухом топора, но в истории и в сердцах людей сохранилась совсем другая легенда. И после этого мы рассказываем вот эту легенду. И, в общем, ну, мы даем возможность нашему зрителю самому выбрать, какую из этих историй он выберет, какая ему отзовется, в какую он почувствует, что ли. Я лично считаю, что прекрасные, если есть прекрасные мифы о людях, которые, ну, людей направляют на какой-то праведный подвиг, да, не надо их разрушать. Не надо рассказывать про святых, о том, что как они, не знаю, хромали, как они в туалет ходили, как у них, не знаю, как они болели, у них там живот пучился и так далее. Вот не надо так поступать с великими, ну что ли, такими вот... Это святой, это уже другое. Это уже не живой человек. Он направляет тысячи людей. Вот, ну вот, наверное, такая моя позиция.
Вы до того момента, когда приступили к съемкам фильма, вернее, взялись за этот фильм, как хорошо вообще представляли себе личность Елизаветы Федоровны? Знали ли вы о ней?
Очень поверхностно. Мне потребовалась огромная работа, чтобы провести это исследование. Я его провел очень серьезно. Это потребовало около 4 месяцев. Причем в течение этих 4 месяцев я побывал в местах, где она была, скажем, ну, в Алапаевске, в том же самом, да, где она была убита. И вот в Москве много раз я был у Анны Витальевны в Елизаветинско-Сергиевском.
В Ильинском Усово.
Да, совершенно верно. Там напротив путинской резиденции, да, практически находится, по-моему. На Рублевке. Не Рублевка, а как называется, господи.
Ну, вот. Там, да.
В Иерусалиме, в церкви, в Гефсиманском саду, да, и так далее. И вот во многих этих местах были книжные, ну, источники, которые в других местах я не смог найти, а вынести их не получалось. И вот у меня до сих пор, например, в телефоне есть, вот у меня съемочная группа спала, а я всю ночь сидел и перефотографировал на телефон эти книги, то есть у меня, ну, порядка там 1500 страниц, перефотографированы для того, чтобы я их мог за ночь, да, для того, чтобы я их мог потом прочитать. У меня есть про Елизавету Федоровну вплоть до такой толстой книги хроника посуточная, что с ней происходило в течение там больше 10 лет. Это, кстати, книга как раз издана Елизаветинско-Сергиевским обществом. То есть я, пожалуйста, могу сказать, что происходило по часам с Елизаветой Федоровной, например, не знаю, 5 января 1907 года, например. Пожалуйста, все есть. Вот, ну, после этого... И, конечно, я читал документы подлинные. То есть не пересказы историков, а ее письма, письма ей. И это, ну, совсем другую картину создает. Нельзя, когда изучаешь историю, нельзя ее через призму чужого восприятия. Надо по возможности, конечно, с первоисточниками иметь дело, тогда ты историю понимаешь по-другому.
А были ли для вас лично, наверняка были, какие-то такие человеческие открытия, не обязательно в истории самой Елизаветы Федоровны, но в истории этого времени, в истории ее окружения, ну или вот, по крайней мере, в конце концов, лично в жизни Елизаветы Федоровны, нашли ли вы что-то такое очень... для себя откровенно важное и неожиданное?
Вот сказать, что что-то... Но сама ее история ее жизни, когда по-настоящему с ней знакомишься, это просто, ну, что-то переворачивает в тебе, да? Но, наверное, одна из вещей, которая меня поразила, это переписка внутри царской семьи, это и письма Николая II, это и письма Елизаветы Федоровны, Александры Федоровны, что, в общем, люди по нашим нынешним временам совершенно с нереальными нравственными идеалами. То есть представить, что, может быть, даже их нравственные, ну, представления и требования были настолько высоки, что им невозможно было следовать, настолько они были требовательны к себе вот в этом смысле.
Представляете, насколько это была тонкая прослойка в нашем обществе, тогда как большая часть нашего российского общества, да, она вот этим идеалам не соответствовала.
Это, вы знаете, это вот интересный вопрос. То есть, насколько она не соответствовала? Я довольно часто сталкиваюсь, что мы недооцениваем людей, то есть, не обязательно царских кровей, да? А, ну, например, солдатские письма взять времен Великой Отечественной войны. Я как режиссер, который не только православное документальное кино снимает, а совершенно разное, да, работаю с военными материалами.
Ну, да, собственно, ваш самый известный фильм, он художественный и совсем на другую тему.
Да,
разный. История русско-татарской семьи и ребенка.
Ну, это тоже. У меня «Водяная» есть сказка, да, это вообще сказка.
Да, «Водяная», сказать, да, нитис, да, да,
да. Тоже. Вот, но к вопросу о солдатских письмах, да. Я одно время, ну, участвовал в одном мероприятии, когда нужно было читать много солдатских писем. И вот когда современный режиссер снимает кино про войну, он же судит о солдатах, которые вот воевали в окопах, по себе. И он представляет, эх, даже если бы я был на их месте, я бы там матерился, я бы там к себе, значит, некрасиво вел. Ну, знаете, как, ну, блогеры популярные, да, вот у меня такая лексика была, там, допустим, сейчас. Вот. А на самом деле, когда читаешь письма этих солдат, понимаешь, да не только письма, есть же хроника, есть общение их. Понимаешь, что они по-настоящему общались с тем языком, который можно увидеть в фильмах, допустим, «В бой идут одни старики», или «Они сражались за родину». Они по-настоящему не матерились. Они по-настоящему выражались сложно сочиненными предложениями. Они по-настоящему мыслили вот такой вот, ну, литературно душевным материалом, что ли.
И то, что... А как они общались между собой? Это же тоже достаточно большой, важный вопрос.
Вот то общение, которое взять... Они сражались за родину. Сценарий написал Шолохов. Да, несмотря на то, что у Шолохова довольно, ну, самобытный язык, тем не менее, этот язык, как говорят фронтовики, вот он очень точно передает, как по-настоящему общались люди на фронте. Вот так они общались.
А у Шолохов как... что-то того времени.
Именно. Ну, он чуть, да, ну, как бы... Не... Ну да, того времени. Не совсем, скажем, вот тот фронтовик, который прямо оттуда, но все-таки. И, то, что то, как общаются солдаты сейчас в современных фильмах о войне, ну, ветераны говорят, совсем не так было. Другая была лексика, совсем другая была речь, гораздо более культурная, гораздо более литературная. Совсем другие темы были для общения. Вот так, так что, ну, тут надо смотреть, мы часто недооцениваем, так сказать, нравственную глубину не только царских, особ царских кровей, да, но и простого народа в определенное время.
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» режиссер, сценарист, продюсер, доцент Казанского государственного института культуры Алексей Барыкин, автор фильма, документального фильма «Осанна», посвященного великой княгине Елизавете Федоровне, замечательной русской святой. А фильм этот вы можете посмотреть на YouTube-канале «Радио Вера». Зайдите на сайт radiovera.ru, и там будет ссылка на наш YouTube-канал. Мы наш разговор продолжим буквально через минуту. Никуда не уходите.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».